Мы сегодня собрались здесь с тем, чтобы обсудить важную тему, обсудить о том, как правозащитники из различных правозащитных организаций, из Межрегионального центра прав человека, из правовой основы ездили в исправительную колонию общего режима ИК-62 в городе Ивдель. Там они знакомились с ситуациями с правами человека, о том, как администрация этой колонии препятствует оказанию правовой помощи заключенным. Также сегодня у нас в гостях представители системы уголовного исполнения наказаний, с которыми мы также пообщаемся. Ну, для начала слово предоставим Соколову. Или вам, да, Владимир Андреевич? Да, Шапину Владимиру Андреевичу, который нам вкратце расскажет о ситуации в этой колонии. Прошу вас, Владимир Андреевич.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня очередной разговор идет о очень серьезных проблемах, болезнях нашего общества. Общество, в котором есть серьезные проблемы с нарушением прав человека, прежде всего связанные с нарушением законности в местах исполнения наказания. К несчастью, эта тема уже довольно часто звучит в нашей деятельности, и в том числе и во встречах с журналистами, с общественностью. Но эта тема настолько жизненна, что мы не имеем права, никакого права, ни человеческого, ни морального, значит, уходить в сторону о том, что происходит в этой системе. В частности, в нашей правозащитной организации, в том числе входящие в состав Международного центра прав человека, Общероссийского движения за права человека, это в частности правовая основа, Международный центр прав человека, постоянно из года в год поступают буквально среди множества жалоб и заявлений о нарушении прав человека, буквально очень большое количество жалоб из системы исполнения наказания. В том числе, поскольку наш региональный центр прав человека, межрегиональная организация, и к нам поступают обращения не только с территории Свердловской области, но и России. Но в данном случае речь пойдет о конкретной колонии, исправительной колонии 62, которая расположена в северной части Свердловской области, в городе Ивделе. Просматривая почту за прошедшие годы, к несчастью наблюдаю, что это одна из проблемных колоний, наверное, не только на территории области, но и России. Из года в год там случаются события, которые становятся известными не только в области, в России, но и за рубежом. Вот могу вам сказать, значит, буквально вот в качестве примера привести одно из письма осужденного от этой колонии, которая поступила в ноябре прошлого года. Значит, жалоба. Осужденный ИК-62 находится под гнетом администрации, которая не действует согласно закону, а чинит произвол и беспредел. В чем это заключается? Содержание осужденных не просто ужасное, оно невыносимо и не подходит ни под какие законные условия содержания. Камеры 5×3, где 8 спальных мест, 15 человек, бачок с парашей и чашка с супом. Вот так и сидим по несколько лет. Наши условия, СУС, это система учреждения, не включает в себя такое содержание. Это нарушение правил внутреннего режима, это исправительного кодекса о содержании осужденных. Администрация убивает осужденного до такой степени, что человек похож на синий кусок мяса. Бьют дубинками, ногами, заставляют кричать унизительные слова, а после закрывают в ШИЗО. Чтобы как-то добиться справедливости, осужденные вынуждены скрывать вены, сидеть на голодовках, зашивать рты в знак того, чтобы была справедливость. Все правила внутреннего распорядка, которые написаны в единой системе ИГУИНа, растоптаны и забыты, а права осужденных здесь в Угрозской праве их просто нет. Значит, я могу привести и другие свидетельства, в частности, в настоящее время, как представитель правозащитной организации, я являюсь защитником осужденного Парохина, умершего от истязаний в октябре прошлого года в этой же самой колонии. То есть, вот то, что здесь пишет осужденный Королев Александр Олегович, можно подтвердить другими фактами, но вот, чем была вызвана моя, скажем, сверхсрочная поездка в эту колонию К-62, это связано с событиями середины января. Значит, в нашей организации поступило несколько обращений об оказании помощи. Значит, в данном случае от родственников осужденных, вот в частности, пишет мать осужденного Лукьянова. Значит, я Лукьянова очень прошу помочь в сложившейся ситуации. Мой сын Лукьянов Андрей отбывает наказание в ФГУ К-62. Полтора года сидит в ЕПКТ, то есть это камеры. Значит, камеры, в которых по нормам положено сидеть 4 человека, сидит по 9 и более. Сидит в таких условиях порядка 80 человек. Администрация зоны постоянно нарушает условия содержания, напротив чего постоянные стычки с сидящими заключенными, и если вызревает очередной конфликт, обвиняют моего сына в том, что он зачинщик. 29 октября зона вскрыла вену, почему мой сын виноват? Ищут крайнего. Ему до конца срока осталось всего 40 дней. И я не знаю. Я знаю, что он старается досидеть спокойно в преддверии близкой свободы. Вот 16 января уже 2009 года сообщили, что организация сильно избивает его. Причина неизвестна. Знак чего 80 человек профессор садятся на голодовку. Короче говоря, здесь очень длительное описание всей ситуации, которая проходила уже совсем недавно, в середине января. Это было главной причиной, почему я был вынужден изыскивать личные возможности для поездки в эту колонию. Значит, как представитель правозащитной организации, значит, я имею право не только представлять нашу организацию в органах власти, но и абсолютно законное право встречаться с осужденными, значит, в соответствии с действующим законодательством. В частности, есть такой пункт 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса, где очень четко прописано, что, значит, осужденный имеет право на бесплатную юридическую защиту адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи. Так вот, наша организация, ее в уставе, а я представляю даже две организации, это Межрегиональный центр прав человека и Общероссийское движение за права человека. И вот в уставе обоих организаций четко записаны защита конституционных прав граждан. А защита, значит, связана и с консультированием, связана с ведением различных дел, в том числе судебных, именно по оказанию адресной, конкретной помощи любому человеку, независимо от его социального положения, в частности, это касается осужденного. Значит, в соответствии с действующим законодательством, соблюдая все его пункты, значит, я направил в адрес Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области и начальнику колонии 62-й, значит, 23 января, заявление о том, что вот намерен прибыть в эту колонию 28 и 29 января и конкретно адресно назвал ряд заключенных, которые конкретно нуждались именно в правовой юридической помощи. То есть я в данном случае выполнил все условия, значит, предупреждения. Если были бы какие-то претензии к нашей организации, к нашим полномочиям, то органы власти обязаны были представить вот такие претензии. Значит, 28 января я утром заявился в колонию, представил вот как заявление, значит, по оказанию, по встрече с пострадавшими осужденными целой группы, там порядка 4 человек, и еще отдельно, значит, в мой адрес еще в ноябре прошлого года Ляшев Иван, значит, адресно обратился именно ко мне, значит, называя меня по фамилии и называя подзащитную организацию, что он доставит на оказание постоянной помощи. Вот здесь это у меня заявление от 25 ноября. Значит, фонд защиты заключенного, движение за права человека Шаклеева от Ляшева Ивана Владимировича. Значит, отбываю наказание Ивдаль ИК 62, 15 октября. Заявление. Уважаемый гражданин Шаклеев, я как осужденный, но все еще гражданин своей страны, нуждаюсь в постоянной юридической помощи и защите меня как человека, опасающегося за свое жизнь и здоровье. Отправляю идентичное заявление прокурору по надзору по сопровождению этого заявления. Вот данное заявление в соответствии с действующим законом, это касается, я говорю, пункт 4 статьи 89. Значит, здесь четко проговаривается, что, значит, в таком случае... Значит, для получения юридической помощи осужденные имеют право на свидание с адвокатами или иными лицами, имеющие право на оказание такой помощи. Свидание предоставляется без ограничения их числа, в том числе лицам, возведенным в штрафной дисциплинарный изолятор, карцер или переведенное помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, как в одиночной камере, в порядке мер изыскания, согласно постановлению Конституционного суда от 26 декабря 2003 года, письма Главного управления исполнения наказания Минюста России от 19 января 2004 года о решении Конституционного суда. Значит, как видите, вот, уже конкретное толкование, значит, уголовного исполнения кодекса говорит о том, что у меня полномочного представителя правозащитной организации были абсолютно законные права на встречу с теми осужденными, которые нуждались в этой помощи. И ситуация была следующая. Значит, хотя начальник колонии был оповещен о моем прибытии, начальник колонии Воронков Александр Александрович, тем не менее, значит, с утра его не было. Значит, когда я дозвонился по мобильному телефону до него, он сказал, что раньше двух часов его не будет. И на мое возражение, что в данном случае я приехал за 500 с лишним километров не для того, чтобы, скажем, пользоваться гостеприимством его администрации, а оказывать адресную помощь, он сказал, что у него нет времени. Значит, ну, договорились, что я буду, естественно, его ждать. Значит, я приехал не ради знакомства с красотами севера Свердловской области, не ради знакомства с замечательными людьми этого края, а именно по очень суровой, жестокой необходимости. Значит, тем не менее, значит, господин начальник Воронков прибыл полчетвертого. Я ему представил все необходимые документы, значит, устав правозащитных организаций и межрегионального центра, и движения за права человека, о полномочиях меня как координатора общероссийского движения за права человека. Короче говоря, значит, господин Воронков, выслушав меня, сказал, что он ни в коем случае меня не допустит. в чем причина? Я говорю, прошу дать официальный ответ. Нет, письменного официального ответа не будет. Значит, я говорю, все равно вы мне обязаны сказать, в чем причина. Пока ответ был такой, когда не будет официального письменного разрешения начальника ГУСИН, значит, никакой встречи, речи быть не может. На этом, значит, моя правозащитная функция в 62-й колонии закончилась. Именно в 62-й колонии. Поскольку здесь налицо было грубое нарушение действующего законодательства, я был вынужден встретиться с прокурором по надзору, Ивинской прокуратурой по надзору. Значит, и на встрече, значит, он признал, что действительно есть все признаки нарушения действующего законодательства. И прямо в присутствии прокурора по надзору. Я написал заявление о преступных деяниях, связанных с теми событиями, о которых я рассказал. И это заявление было передано лично прокурору, его фамилии Симонов Сергей Викторович. Поскольку уже именно в Свердловской области возникает произвол очень часто при посещении различных учреждений, исполнительных учреждений, значит, в одних колониях, значит, правозащитников допускают к осужденным, так сказать, понимая, что все это необходимо и соответствует действующей конституции и международным правам человека, а в других вот есть произвол, то я был вынужден, что по конкретному факту сегодня непосредственно отправить в Кировский районный суд заявление о признании действий незаконными и описал все те события, факты, которые произошли 28 января. Таким образом, значит, я считаю, что наша правозащитная организация будет продолжать настаивать на деятельности, гражданской деятельности в полном соответствии с действующей Конституцией России, действующими законодательными нормами в России, так и международных норм прав человека. И через суд будем требовать, значит, во-первых, полное исполнение защиты прав граждан, в том числе в исправительных учреждениях. А непосредственно по судебному иску, значит, требуется признать незаконными действия начальника федерального государственного учреждения исправительной колонии 62. Дальше требуем восстановить права заявителя, то есть я считаю, что нарушены наши права общественников на объединение по конкретной гражданской деятельности и, естественно, значит, по восстановлению прав осужденных в полной мере обеспечивать свое право на защиту тех или иных нарушенных прав. Благодарю за внимание.
Владимир Андреевич, спасибо. А скажите, вы часто с такими случаями встречаетесь? Или это вот было впервые, вот такая ситуация?
Нет, такие факты бывают. Значит, что интересно, значит, вот такие факты, значит, во-первых, я довольно свободно прохожу в очень строгое такое учреждение, как СИЗО-1 города Екатеринбурга. Известно, что это особо охраняемая зона, куда допуск людей очень ограничен. И тем не менее, значит, при наличии вот тех полномочий, которые имеет наша организация, значит, я уже многие годы посещаю, значит, тех или иных или осужденных, или находящихся в стадии судебных процессов, и провожу прием. У меня проводился прием и в колонии в Нижнем Тагиле, проводился прием в Новой Ляле, значит, проводился прием в других регионах России, том числе в Удмуртии, в Нижнегородской области, на Северном Кавказе. Как известно, Северный Кавказ – это особая зона. И тем не менее, там понимали, что значит, мы выполняем очень важную общественную роль, и значит, таких препятствий не было. Но такие препятствия действительно бывают. И бывают именно там, где, скажем так, откровенно заметные, злонамеренные, я подчеркиваю, злонамеренные нарушения прав человека. То есть откровенное преступное деяние. И это, в частности, было связано с колонией К-15 в Сосеве, в Свердловской области. Это было у меня в Челябинской области, в тюрьме города Верхнеуральска. Но все эти действия, они обжалованы были в установленном порядке. И я жду реакции, в том числе генеральной прокуратуры. И надеюсь, что именно деятельности общественников, которые отношу и свою деятельность, значит, по обеспечению и по контролю за обеспечением прав человека органами государства власти, оно придет рано или поздно в такую норму, в том числе и деятельность нашей организации, которая не будет препятствовать те или иные должностные лица.
Спасибо, Олег Андреевич. Сейчас я предоставлю слово Соколову Алексею Вениаминовичу, руководителю Свердловской региональной общественной организации «Права и основа». Алексей Вениаминович, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что вы можете сказать по этому поводу?
Здравствуйте, меня зовут Алексей Соколов, руководитель общественной организации «Права и основа». Так, ну, по поводу ИК-62, это проблемная колония на территории Свердловской области, и случаи массовой голодовки или массового разрезания вен там не, так сказать, очень часты, вплоть до того, что даже роты зашивают себе. И когда, например, был очередной инцидент 30 октября, при котором погиб осужденный Порухин, впоследствии, ну, он погиб, умер впоследствии на больнице. Вот, мы написали обращение также в прокуратуру по этому поводу. Была проведена проверка, выявлены нарушения, в том числе и выдворение в ШИЗО незаконное, на то, что на осужденных налагались незаконно выдворение в ШИЗО. Вот, по факту убийства, смерти Порухина Владимира Андреевича Государства возбуждено уголовное дело. Вот, и в связи с тем, что такие вещи случаются, как бы начальство поменяли, а человек, который отвечает за безопасность и оперативную работу в данной колонии, он остался тот же самый. И произошли те же самые вещи, что и происходили. То есть эта ситуация произошла как в воспитательной колонии номер 2. Как мы помним, в Кировграде, когда первый раз произошло, так сказать, массовое неповиновение, и воспитанники вышли на плац, разбив стекла, и там пошумев, пришли к администрации, чтобы они все-таки, так сказать, наладили законные отношения со стороны отдельных сотрудников учреждения, но ничего не было сделано, и факт есть факт. Что мы получили, то получили. И К-62 продолжает в том же духе, то есть там оперативный замначальника по оперативной работе и безопасности вирус, который при очередном инциденте, когда 80 человек объявили отказ от пищи, написали, соответственно, заявление, выбросили их, как сказать, не выбросили, а отдали сотрудникам в ШИЗО, ПКТ, где они находились, контролерам. Контролеры их не взяли, они выбросили их на продол, так называемый. Вот. И чтобы заглушить эту голодовку, были применена физическая сила, и всех активных членов данной акции в срочном порядке вывезли и К-63, и К-55 Пивдинского управления. Вот. Впоследствии туда выехал уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова, что в срочном порядке были вывезены еще 10 человек на СИЗО номер 1 в этот же день. Поступили они, насколько я помню, днем, вечером или ночью в СИЗО номер 1. Вот, впоследствии они из СИЗО номер 1 в течение 2 суток были разведены по разным колониям Свердловской области. Тавда и так далее. Новая Ляля, ЖГС, что повезли на ИК 13, ну, туда, по идее, не должны возить. И там есть отдельное помещение, насколько я знаю, называемое ПФСИ, может, их туда повезли. Вот. И во всем, что произошло в этой колонии номер 62, мы, естественно, обвиним вот этого замначальника по ДИО Вилюса. Потому что когда он ходил по вот этому помещению, где содержатся штрафные осужденные, ЕПКТ, и кричал, да хоть тут загородуйтесь, хоть что делайте, хоть пишите в управу, хоть куда, я здесь начальник, что я хочу, то и буду делать. И скорее всего, произошло вот это вот массовое побоище, когда осужденных на самом деле били резиновыми дубинами, впоследствии их выгоняли, так сказать, во двор, где грузили воронки и развозили в разных направлениях. Я говорю это дословно, так как у нас есть показания очевидцев, лиц, которые присутствовали на КДС, а такое на длительном свидании, вот, лиц, которые присутствовали в этой комнате, длительного свидания, в разных комнатах, они видели, как изорванных и окровавленных осужденных грузили вот в эти воронки. Вот, естественно, мы обратились сразу же в управление ГУФСИН по Свердловской области, замначальнику по воспитательной работе Рыбкину. На тот момент начальника ГУФСИН Владика не было, он был в отпуске. Вот, но что Рыбкин ответил, что они проведут свое служебное, так сказать, расследование, разберутся во всем и вынесут свой вердикт. Вот, не знаю, чем он закончится, но в свою очередь мы обратились начальнику управления ГУСИН по Свердловской области Владику Александру Федоровичу с требованием отставки данного замначальника по бюро ИК-62 Вилюса от должности, так как за время несения его службы эти случаи, так сказать, повторяются из месяца в месяц, из года в год. И сейчас перечислять, сколько там произошло всяких проблемных акций, проблемных, так сказать, случаев, в том числе и сгорел карантин, насколько я помню, карантин, да, это назывался? Здание карантина, и там пожарное, вот, после чего был обнаружен также труп осужденного, который прибыл из колонии воспитательной колонии номер 2, то есть это, так сказать, несовершеннолетний, бывший несовершеннолетний, который исполнился 18 лет, вот, и он был там под завалами обнаружен. Вот, и во всем, что там происходит, естественно, мы обвинили вот этого зам по безопасности и оперативной работе начальника колонии 62 Вилюса. Вилюс, правильно его. Ну, будем ждать, что из этого получится. Потому что если проблемных сотрудников будут отстранять, значит, закон будет восторжествовать. Если этих проблемных сотрудников будут как-то, наоборот, прикрывать и не давать, то есть, грубо говоря, негласно разрешать на проведение таких операций далее, в кавычках операций, вот, то ничего из этого хорошего не выйдет. И также в Главном управлении ГУФСИН работают здоровые люди, и они понимают, что тот человек, который нарушает закон, должен быть, по крайней мере, наказан. Вот, в принципе, что я хочу сказать по ИК-62. Вот. Есть колонии, которые не проблематичны, где идет нормальное содержание осужденных, где идет в законодательном порядке, все акты применяются, то есть правовые нормы заключенным, то есть как таковых проблем нет. Там есть проблемы такие жилищные, ну это кто прибыл только в колонию, вот, там медико-санитарные, но они также решаются. По остальным проблемам пока нет. Самая главная проблема — это вот произвол со стороны отдельных сотрудников некоторых учреждений против осужденных. С этим мы будем бороться и будем, так сказать, заставлять все-таки руководство колоний действовать согласно закону.
Ну, в принципе, спасибо, Алексей Вениаминович. Сейчас, я думаю, слово предоставлю Чкалаеву Адаму Хусеевичу, который является председателем Екатеринбургского регионального центра чеченской культуры в войнах, который тоже нам хочет рассказать по этой тематике. сегодня. Прошу вас, Адам
Хусинович. Вот то, что произошло, я считаю, это вопиющий факт, когда, значит, известный правозащитник поехал и все-таки не ближний свет, было отказано, это вопиющий факт. Тем более у нас в Свердловской области вот таких правозащитников немного, и надо бы радоваться, что у нас это, ну, я, ну, говорю не потому, что мой коллега, мой товарищ Владимир Андреевич тут присутствует. Такие люди, как Владимир Андреевич, это цвет нации. Вот, если бы таких людей не было бы, то наше общество было бы очень таким мрачным, серым, и жизнь была бы неинтересная. Вот. Мы, значит, я возглавляю чеченскую общественную организацию «Войнах», и также являюсь координатором Межрегионального центра по защите прав человека Свердловской области и членом консультативного совета по делам национальности Свердловской области при губернаторе. То есть, как известно, вот, мои земляки, вот, в силу вот, тех событий, которые имели место на Северном Кавказе, и отбывают тут срок в разных колониях, бывают разные случаи, вот, и те, которые тут проживают, бывает, что нарушили закон, ну, всякое бывает, и также попадают, и бывают такие случаи, когда своих сил нам недостаточно, мы не даем покоя, обращаемся к Владимиру Андреевичу, то есть человек чрезвычайно загружен, работы много, проблем много, ввиду того, что в нашем обществе закон не работает в полной мере. И нам приходится обращаться, пользоваться его опытом, авторитетом. Вот. И случаев достаточно, то есть он может подтвердить, это обоснованные случаи, когда действительно нарушаются права человека осужденных. Вот. Я их всех перечислять не буду. Вот. Владимир Андреевич каждый раз подключался, каждый раз работал. Но есть такие случаи, которые, значит, по которым я лично не определился, что с ними надо делать. То есть обращаются родственники, обращаются сами осужденные, и письма пишут, и по телефону звонят. И, значит, люди, совершенно которых я не знаю, просят, ну, как тонущие хватаются за соломинку, они, значит, обращаются ко мне, у вас не найдется 5 минут выслушать меня. И начинают вот свои проблемы. И бывает, что проблема примерно, есть проблема общего порядка, вот у всех примерно, то есть я понял, они в основном живут проголодь. Я не знаю, возможно, это вопрос, то есть не для гусина, может, выше придется ставить, но что они свинину не едят, вот, а зачастую бывает свинина, и вот на чай, хлеб, что придется, вот как придется, перебивается полуголодное. Вот эта проблема, значит, следующая проблема, есть верующие, uh-huh. глубоко верующие, не могут намаз сделать. Uh-huh. Вот, как пример, значит, я выезжал, ИК-47, Каменск-Уральск, я и мой заместитель Сугаипов Хасан вдвоем. Там, значит, был осужденный Жаутханов Султан, вот, и он, его родственники обращались, то есть ему не давали делать намаз. То есть это такое действие, которому никто не должен мешать, это общение человека в его понятии Всевышним, понимаете? То есть именно вот на тот момент, где-то в ноябре, оказался там чиновник с Гурсина. Он сказал, что это за коврик, а там по мусульманскому обычаю, где попало, как попало, нельзя, вот, коли это такой обряд, надо в чистом месте омовение сделать, все, человек как бы общается напрямую с Богом, без посредников. И вот коврик этот вытянул. Это еще полдела. Взял, значит, дал команду наказать, и он ШИЗО или как-то, короче, наказание еще куда-то его. Упрятались 19 ноября по 4 декабря он находился вот в этом помещении для как наказанный.
Вот.
Да.
ШИЗО, да?
Да, ШИЗО. Вот. И значит, есть еще миски у нас называются, вот из масла мажут, там божественный запах, вот как освежитель. И вот эти проверяющие женщины там, видимо, понравился, раз был случай, изымали, там до начальника доходило и сказали, вот пришла бандероль или посылка, оставить. Но на тот момент, в ноябре-декабре, значит, по-моему, начальник там более-менее такой человек порядочный. Ну, доброжелательно, уважающий закон и людей. Он, значит, был в отпуске, вместо него был его заместитель по этой оперативной работе. Вот, значит, проверяющий бандероль поступила, проверяющим оказалась жена этого, вот кто оставался за начальника. Она вот это нельзя и взяла. А осужденный говорит, ну, для меня это все, мажет вот эти запах и все. Там, то есть спиртного ничего там нет, из масел это мажут, миски называются. И если не это, я не беру, я отказываюсь от бандероли. Скандал. Ага, и опять наказание. Вот. И пришел, когда вышел как бы начальник из отпуска, конечно, он дал команду, все ему вернули. Но тем не менее, вот ввиду его этих религиозных капризов или я не знаю из-за чего, но руководство пришло к выводу, видимо, скорее всего, руководство Бурсина, его оттуда этапировали в Тавду, после вот того, как он начал проявлять характер, качать свои права, вот убейте меня, я буду молиться, там, ну, начал принципиальничать, его оттуда туда. То есть больше у меня информации нет, как он, каковы его дела.
А для чего этапировали, как вы думаете?
Я не знаю, или это чисто, я сомневаюсь, что это чисто совпадение. Но факт, что человек был очень озабочен, тут как-никак он привык вот за то, что значит коврик это. А я, значит, будучи у начальника, который вышел с отпуска, попросил его узнать должность и фамилию, имя, отчество того чиновника из Гурсина, которому не понравился этот коврик, вот, и который против вот того, чтобы человек молился. Вот, пожалуйста,
узнайте. Ужасно то, что...
И вот после всех дел, когда все-таки его перевели, я позвонил начальнику ИК-47 и попросил, скажите, пожалуйста, вы выяснили, кто... А тут часто всякие бывают, не могу сказать, не знаю, и отказался он. То есть это дело мы, конечно, не оставим так. Вот то, что касается свинины и отправления религиозного обряда, вот эти письма мы, возможно, будем ставить не только перед Гусиным, но и вышестоящим руководством, вплоть до президента. То есть у нас, помимо... Вот, я также звонил в Сосю, также забыл я колонию, вот, где основание?
18,
да. Там, значит, тоже вот, вымогательство было, другие нарушения по национальному признаку. Разговаривал с начальником Лайса, он знал фамилию, он, значит, начал мне тыкать, я по телефону, он мне в глаза не знает, я просто представился и очень уважительно его попросил, пожалуйста, вот есть человек, вот судьбу мы его знаем, судьба очень печальная в этой семье, сидит он ни за что, вот, чтобы разобрались, чтобы не вымогали деньги, вот как бы было решено июле-августе освободить его условно-досрочно, ну, прокурор опротестовал, и на этом, ну, отменили решение суда. Вот, и чтобы не вымогали деньги, И значит, если есть работа, кроме как чистить свинарник, дайте ему другую работу, но не свинарник. Потому что он считает, что это как ущемляет его унижение и оскорбление, и все такое я ему объясню. Он, я говорю, вот он свинину не ест, вот кто я свинину ест, кто салом закусывает, пусть они чистят этот свинарник. Нет же, он ссылается на исправительное право, статьи. И не стало мне мое возражение. Мне пришлось позвонить помощнику прокурора, и с ним я договорился. И я говорю, вы ему объясните, что не моя задача, как поймать этого работника, который вымогает деньги за руку. Если он у него вымогает деньги, то есть он вымогает не только у него, значит, у него система, привычка. Человек от своих привычек просто так не отказывается. Так, Владимир Андреевич? Привычка есть у него вымогать, он будет вымогать. То есть я юрист, я знаю работу и оперативника, и начальника ГУСИНа. То есть большой сложности там нет. Провести оперативную работу и можно за руку поймать. Вот я не обязан быть оперативными методами там. Я говорю помощнику прокурора, найдите человека, кто поймает вот этих людей за руку и накажите. Если вы без помощи, я и на Лайфу, и на вас напишу жалобу в Генпрокуратуру, что вы в элементарных вещах проявляете беспомощность. Вот. Помощник прокурора со мной согласился, и я еще помимо всего объясните ему, что у нас помимо исправительного права есть Конституция, основной закон. Ее пока никто не отменял. Вот. И президент у нас крат удавал. То есть вот есть права человека. Есть права осужденного Умахана Аслана, то есть надо уважать его национальные и религиозные чувства. И пусть свинарники чистит кто-то другой, а вернулись, да, дайте, пожалуйста, другую работу. То есть все это делается, чтобы психологически сломать человека, принять ему в душу. Я так считаю.
Да, естественно.
Вот. Это не серьезно, вот это не украшает. Наши органы дискредитируют, подрывают авторитет.
Да, совершенно верно. Спасибо, Адам Хусеевич. Ну, уже на радиослушатели, у нас сегодня в гостях Тищенко Елена Яковлевна, представитель ГУСИНа. Елена Яковлевна, вот, собственно, три вопроса от наших сегодняшних участников, значит, к вам поступило. Первый вопрос – это доступ правозащитников в учреждение исполнения наказаний. Как относится к этой ситуации ГУФСИН, имеет ли они на это право? Второй вопрос – это избиение осужденных, что предпринимает ГУФСИН, чтобы наказать нарушителей, чтобы в будущем предотвращать эти ситуации. Ну и третий вопрос, как уже догадались, это вероисповедание осужденных, попытки их сломать на этой почве, соответствующие особенности приема пищи, да, вот, по сути, три вопроса вам вот таких вот.
Большое спасибо за то, что предоставили слово, но дело в том, что я здесь пришла именно в качестве слушателя, а не в качестве ответчика.
Ну, вы не ответчик, вы участник. Мы вас не считаем в качестве ответчика.
Вы мне конкретно, что вот вы ответьте на наши эти вопросы. К сожалению, я не со всеми этими вопросами. Некоторые вопросы.
Ну, как просто ваша точка зрения?
Я, естественно, могу просто некоторые комментарии.
Да, естественно, да.
Вот, но, во-первых, большое спасибо за эту возможность и за то, что предупредили, что такая конференция, потому что очень хорошо услышать всегда какие-то наблюдения и известия, которые получает наша общественность. Но я хочу сказать, что мне, например, очень импонирует то, что в последнее время у нас достаточно хорошие контакты наладились. В всяком случае, вот Алексей Вениамич, Владимир Андреевич, когда узнают о каких-то тех или иных нарушениях, всегда ставят нас в известность для того, чтобы мы могли начинать разбирательство у себя внутри, а не услышав через четвертые руки от журналистов, которые, знаете, по снежный ком. Это мы называем ОБС, радио ОБС, одна бабка сказала. То есть, когда напрямую, вот это большое спасибо, потому что на самом деле это достаточно помогает оперативно что-то выяснять. И некоторые вещи на самом деле мы узнаем вперед от правозащитников, лично я. Вот, большое спасибо, это первое. Второе. По поводу того, что переполненность колоний, камер и так далее. Но это беда, беда Свердловской области и не только Свердловской области. Могу сказать, что сейчас количество осужденных снижается. Например, в следственном изоляторе первом в самый пик вообще до 10 тысяч доходило. Люди по очереди, в три очереди спали. Сейчас напряженность такая снята, однако некоторые следственные изоляторы переполнены, например, третий СИЗО Нижнетагильский переполнено. Это наша беда, это наша проблема, потому что для нас это тоже очень серьезно. Мы не можем обеспечить требуемых норм. Но делается все для того, чтобы что-то изменить. По поводу того, что санитарные условия. Но не секрет, что все следственные изоляторы практически в Свердловской области построены еще в 18-19 веке. И, кстати, проблема в том, что в 62-й колонии переполненность была в штрафном изоляторе. Это именно из-за того, что проводился ремонт в штрафном изоляторе, и часть помещений была задействована, и поэтому люди были скучены. Вот. Ну и понятно, что экономическая ситуация не дает возможность проводить ремонты в том объеме, в котором должны быть. И знаете, что предприятия во многих колониях практически стоят, и даже собственными средствами колонии не может ничего сделать. Те же лесобиржи, 18-я, 15-я колония, раньше свой лес могли делать что угодно, все. Мы стоим, тем более этот кризис. Но это не оправдывает, конечно, то, что хотя бы там санитарный ремонт периодически можно делать. И надо сказать, что генерал, который у нас назначен в феврале 2008 года, Владик Александр Федорович, он очень жестко требует с каждого руководителя колонии, чтобы ежегодно предоставляли фотографии того, что было и того, что стало. В качестве отчета, не просто слова. И поэтому проводится контроль, а что вообще-то меняется в колонии. И в первую очередь помещение для содержания осужденных. То есть это требование очень серьезное. Значит, теперь по поводу вот того, что я сейчас услышала от уважаемого правозащитника, представитель чеченской диаспоры. Вообще, для меня это немножечко странно, у нас подписан договор с Мамаковым Салаудином Хасмагометовичем, официальным представителем Чеченской Республики Свердловской области. Договор, в котором четко прописаны возможности посещения, контроля и так далее. И когда я узнала о том, что начали распространять слухи о том, что вот мусульман там чуть ли не убивают, я обратилась непосредственно в хорошее очень отношение к Хазрации Багатула. Значит, лидер духовного управления мусульман. Я говорю, скажите, пожалуйста, а у вас хоть какие-то, я впервые об этом слышу, у вас какие-то есть жалобы и так далее? Он говорит, к нам никогда ничего не поступало. Более того, вот он лично уже третий месяц, четыре раза в неделю проводит в 10-й колонии, колонии строгого режима, уроки по изучению Корана, по изучению арабского языка. Во второй колонии открытая мечеть. Никогда никаких препятствий по посещению мечети у нас не было. Более того, я знаю, что руководство колонии, когда к ним обращаются мусульмане в священные там дни, когда можно принимать пищу только с восходом первой звезды, идут всегда навстречу. То есть даже, пожалуйста, только необходимо это узаконить, потому что, понятно, колония – это режимное учреждение, все должно быть в соответствии с режимом. Если люди официально обращаются с запросом, я лично еще ни разу не видела таких вещей, чтобы категорически что-то было. Здесь, видимо, какое-то было недопонимание, или на самом деле, говорят же, в каждом стадии есть паршивая овца.
Но единичный случай.
Это единичный какой-то случай. Не надо обобщать это на всю систему. То есть люди стараются, все-таки оказывается действие. Я даже знаю, что один из начальников колонии просил сам помочь ему найти Кораны, потому что у него люди обратились, что нет Коранов. Я сама лично из духовного управления мусульман, по-моему, 200 экземпляров, это в 2006 году отправляла в какую-то колонию. Честно говоря, не помню, в какую. А, и во второй колонии мы оказывали содействие в ремонте мечети. Вот. То есть с этим случаем мы конкретно вот разберемся. Вот. Но
очень хорошо,
массово таких проблем не было, и я бы, например, об этом знала
точно. К-15 и К-18.
Вот я записала. Вот. Я сама позвоню заместителю по воспитательной работе конкретно. По К-18 и К-15. Спасибо. Будем.
Калинск-Уральский.
Да, и 47-я колония записала. Вот. Теперь относительно 62-й колонии, да, вот, и Алексей Вениаминович, и Владимир Андреевич вот, обращались ко мне, что там не все спокойно. Естественно, мы это довели до руководства. И хочу сказать радиослушателям и тем, кто нас слушает, что по каждому факту, какому-то проблемному, обязательно проводится проверка и проверка прокуратуры в том числе. Каждый факт водворения в штрафной изолятор обязательно прокуратура под надзором проверяет. Естественно, бывают случаи, когда необоснованно люди, но я хочу сказать, что по сравнению там, с десятилетием назад, таких единицы, может быть, таких фактов есть. Значит, да, на самом деле, вот по смерти Порохина, по-моему, да?
Порохина.
Да, возбуждено уголовное дело по факту, не по фигуранту, а по факту. Я тоже связывался с прокуратурой, значит, ведутся необходимые следственные действия, вот, и я думаю, что следствие все-таки будет определять, кто прав, кто виноват в данной ситуации. И на самом деле, вот мы уже с Алексеем Ильичем говорили по 62-й колонии. Дело в том, что достаточно долгое время колония была без руководства. Не было начальника колонии. То есть старый начальник колонии, значит, он ушел на пенсию. И долгое время исполнял обязанности человек. Вот. Сейчас пришел новый начальник колонии. Конечно, представьте любому человеку, особенно такое режимное, и это одна из самых больших колоний общего режима Свердловской области, и долгое время была без руководства, конечно, сразу же порядок навести достаточно сложно. Но вот начальник колонии, который сейчас, он долгое время работал заместителем начальника другой колонии, о нем только очень хорошие отзывы, но мы надеемся, что сейчас уже претензии все будут сняты. И, естественно, вот у нас начальник управления, он находится сейчас в отпуске, должен, я думаю, что где-то в середине февраля уже из отпуска появиться, и, естественно, уже вот все, что я сегодня услышала, естественно, я уже непосредственно до начальника управления доведу по всем этим фактам, ну и оперативно сейчас постараюсь вот решить, вот, вернее, хотя бы узнать, что в 47-й колонии, что в 18-й, что в 15-й. Я думаю, что тут просто какие-то недоразумения, вот просто недоразумения. Потому что у нас в каждой колонии практически религиозные обряды люди осуществляют, и проблем-то с этим не было никогда. Это точно.
Относительно сейчас, относительно доступа правозащитников?
Да, насколько я знаю, Владимир Андреевич, он на имя одного из сотрудников управления направлял это письмо. Вот. Значит, я лично руковожусь статьей 24 Уголовного исполнительного кодекса, в которой четко прописано, значит, кто имеет право посещать колонии без специального на то разрешения. Вот. Про правозащитников там ничего не сказано. Я знаю, что сейчас, так как наша система реформируется и становится все более открытой, я думаю, что какие-то изменения все-таки будут. Вот, на каком основании все-таки не был доступ? Сейчас, естественно, мы тоже будем смотреть. Вот, но, во всяком случае, я, так как я являюсь руководителем пресс-службы, для меня путеводная звезда – это 24-я статья. Потому что в ней четко записано, кто имеет право беспрепятственного прохождения на территории колонии. Все остальное должно быть только с разрешения начальника колонии, либо вышестоящего руководителя.
Да, Владимир Андреевич, проведение встречи для проведения консультации, это не всегда требует вхождения, значит, в зону, не всегда. Значит, здесь четко оговариваются возможности. Кстати, именно пункт 4, 89, там проговаривается, что, значит, и адвокат, и иные лица, имеющие право, Значит, они имеют право, его не наказали бесплатной помощи, значит, а вот только при списанном разрешении, там за особые условия, если дают, вот тогда действительно может понадобиться вот специальное упражнение в зону, значит, для того, чтобы была изоляция и так далее. Так что здесь, вот, скажем, толкование работниками исполнительной системы, они, скажем, толкуются произвольно. Значит, не так, как требуется
Правозащитная сотрудники государственной системы или правозащитная организация. Вот будем объяснять, кто производит.
Совершенно верно. Значит, кстати, я могу сказать, что когда у меня были препятствия, в частности, у меня были первое время препятствия в 2006 году в 13-ю колонию, мы после моего, так сказать, официального обращения в Генеральную прокуратуру, там очень четко поняли, что они ошибались, и у меня в последующие годы не было никаких проблем со встречей. Значит, в том числе я входил в профорсамию, значит, эту строго охраняемую зону, значит, в других местах, значит, то, ну, короче говоря, еще раз повторяю, значит, там, где особых нет проблем с нарушением прав посужденных, там, значит, вполне, значит, лояльно, значит, и я считаю, на законном основании воспринимают, значит, как желание осужденных получить правозащитную помощь, так и тех общественных, которые изыскивают личную возможность для того, чтобы оказать такую помощь. Так что идут на встречу. Точно так же я до сих пор не подавал судебные иски. Значит, считаю, что лучше всего, когда обе стороны идут на встречу, значит, без особых трений. Вот я считаю, что судебный процесс — это все-таки очень жесткая система, значит, которая, значит, уже так сказать, подводится в силу особых обстоятельств. И вот в данном случае наступили эти обстоятельства в течение нескольких лет. Раньше я от судебных процессов с представителями администрации отказывался.
Алексей Леонидович, вы что-то хотели?
Да, я хотел сказать, что это, естественно, все зависит от сотрудников на данного учреждение ГУСИН, вот тот же, например, начальник колонии Воронков мог бы на основании того же закона, именно я сейчас прочитал эту статью, выделить кабинет, где адвокаты присутствуют, это не на территории колонии, это находится на территории там спецчасти или еще один, провести, разрешить это свидание, как бы никаких не было бы проблем. Но из-за того, что начальник колонии недопонимает или не хочет, или в самом деле...
Разве можно человека выводить за территорию колонии?
Нет, я имею в виду, на территории колонии есть спецчасть, где есть же там адвокатские кабинеты. В любом случае есть, в оперативном кабинете можно в том же провести.
То есть на территории?
Естественно, на территории. Просто как бы Владимир Андреевич на территории колонии, где жилая зона, там, например, не запускать, и чтобы он данный осужденный. То есть это можно было решить на, так сказать, на месте, никаких проблем не создавать. И по поводу ШИЗО, вот я хотел вам возразить, Ирина Яковлевна. Понимаете, вот вы, что другие сотрудники руководства, вот там было... ремонт делали в одних помещениях, да, взяли и перебросили все в других помещениях. Но это же ШИЗО, это находится на территории колонии. Но выпустить его в лагерь, он через 15 суток может также провести эти 15, там, 5, 7, там, сколько ему суток во дворе в ШИЗО, он может также обратно приехать в это ШИЗО и провести. Зачем нагнетать обстановку и для чего создавать вот этот вот проблемный случай, когда потом из-за этого могут возникать всякие проблемы. Выпустите их в лагерь, пускай они там поведут ШИЗО, а то им потом также придет контролер, возьмет его и отведет в ШИЗО. И он также будет отбывать возложенное на него взыскание.
Это будет заявление в прокуратуру, что это было давным-давно?
Нет, почему? Так, нет. Если на него нарушение наложено, оно там сколько? Ну, в течение месяца может... Очередь, в ПКТ очередь ШИЗО, то есть это нормальное явление, в некоторых учреждениях это нормально. И как вы помните, в ШИЗО была ситуация, когда в группе были 10 тысяч, и там, где, там оно не ШИЗО называется, а как-то по-другому, нет, в ШИЗО следственный изолятор, и там этот, куда помещают нарушителей, да, кажется. И ждали очереди в кассе. Правильно, я вам честно говорю, да, фирменные, вот эти послушные, ждали очереди в кассе. Один через неделю, другой, потому что не хватало места, и вот они ждали. И все были как бы с этим согласны, и никаких проблем не возникало, понимаете? Спасибо.
Просто зависит от того, насколько люди не просто представляют ситуацию, но насколько видят решение проблемы или в правовом поле, или произвола. Так вот, правозащитники всегда против произвола. Всегда...
Ну, Владимир Андреевич, все, я думаю, против произвола. Просто каждый понимает по-разному.
Нет, не все. Некоторые утверждают, что мы защищаем заключенных, которые убивают, грабят, там, разбойничали, насиловали, там, все что угодно. Мы защищаем, прежде всего, закон, потому что данным сотрудникам предоставлено право исполнять закон. Они его как таковой, они его не исполняют, а они начинают повышать свои полномочия, свои функции, да. И уже из этого получается, что нарушается закон. А в основном законе уголовно-исполнительного законодательства там говорится, что своим отношением мы должны перевоспитать, то есть сотрудники уголовно-исполнительной системы должны
перевоспитать. Я напомню статью 21
конституции. Это не все, но отдельные сотрудники, прошу прощения.
Так что я просто участником
статьи 21
конституции, которая говорит, что достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления. Убийца, насильник, ну, ничто не может быть основанием для умаления, вот так вот записано. Я, если каких-то реплик нет...
Действительно, в отношении правозащитников, когда они защищают права заключенных и осужденных, действительно, скажем, бывают некоторые недоразумения, как вы можете защищать людей, которые нарушали права. Ну, во-первых, значит, нам хорошо известно, что, например, в Свердловской области в местах отбывания наказания находится порядка 40 тысяч человек. Но вот по тем делам, какие мы имеем, вот у нас есть основания говорить, что большинство из них могло бы и находиться в этих исправительных учреждениях.
Это
одна сторона.
Это реплика.
Значит, это раз. Во-вторых, значит, есть основания говорить, что значит, я лично в отношении себя значит, могу сказать, что я с молодых лет принципиально жестко относился к любым нарушителям. И в частности, я очень много лет был в общественных дружинах, так называемых молодежных отрядах, где жестко сражался с солидарными и другими нарушителями.
Ладно, Владимир
Ильич,
у нас просто участники спешат, и не надо
заканчивать. Что права человека, они не выбраны, кем бы человек не был.
Ладно, спасибо, я надеюсь, я благодарю всех участников сегодняшнего нашего собрания, радио «Сутяжник». Благодарю вас и буду рад вас видеть вновь в наших передачах в случае необходимости.